последняя инстанция.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 26 августа, понедельник, 8 часов вечера. И в прямом эфире Радио Теос передача «Последняя инстанция», передача о вопросах. Да? Передача, которая посвящена теме вопросов на тему Бога, религии, христианства. Все те вопросы, которые зачастую негде и не у кого спросить. И здесь, пожалуйста, мы к вашим услугам. Мы, это я, Алексей Власихин, и...
И я, Людмила Александрова. Добрый вечер.
Да, и, как всегда, мы подготовили, точнее, Людочка подготовила несколько вопросов по материалам там, писем и своих интернет-изысканий. Но мы активно приглашаем всех вас к тому, чтобы вы слушали нас в прямом эфире, к тому, чтобы вы задавали свои вопросы. Для этого есть несколько возможностей. К сожалению, вот слушать нас с помощью радиоволн, радиоприемников в Петербурге сейчас невозможно. Хотя, кто его знает. Но, по крайней мере, официально невозможно. Но вы можете слушать нас с помощью нашего сайта radioteos.ru, кнопка «Слушать эфир» и «Задать вопрос». Ну и также, в общем, можно слушать нас с помощью спутника Ямал-201 по всей территории России и даже за ее пределами при желании. Ну а в Москве, в Норильске, в Тамбовской области, пожалуйста, слушайте нас. Не стесняйтесь, звоните. Бесплатный для всех номер, для всех жителей России. 8 800 ровно 200 ровно 1134. 8 800 200 1134. Ну что, Люда, тебе слово.
Ну да, я хочу сегодня поговорить о вере в Бога, о христианстве и о творчестве. И начну, конечно, с такого вопроса, что... Мы все знаем, что Бог творец, да? Там верим в Бога Творца, что Он сотворил этот мир и так далее. Но что это слово конкретно значит? Потому что сейчас творческий — это креативный. Ну, мы сейчас не говорим творческий, мы говорим креативный.
Ага. Вот Бог думаю, что это определение, но хорошо.
Вот Бог креативный, или что означает, что Он творец? Значит, что у Него много идей, Он необычно видит мир или что?
Ну, вообще, символ веры христианский говорит, что веру в единого Бога, Отца, всемогущего, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.
Творец — это как создатель.
Да, да? Творец — это тот, кто... мы верим в Бога, который создал мир, который создал то, что мы видим, и даже и не видим, как вот говорится в символе веры. Вот. И также верим в то, что и сейчас, благодаря мудрости, милости, провидению Божию, мир продолжает существовать, мир поддерживается, не разваливается на части, в нем происходит что-то новое, интересное, изумительное. Да.
Не любой создатель-творец, скажем, человек, который выпек хлеб по форме.
Я вот сейчас, честно говоря, не очень вижу плодотворный уход в сторону этимологии.
Ну, хорошо, ладно. Ага. Но опыт человеческого творчества, раз уж мы о нем говорим, что мы по образу и подобию Бога, что очень многие поэты и художники подчеркивают какую-то такую сторону, ну, что ли, небесную или какое-то вот такое творчество, да, что оно приходит, вдохновение, вот это вот мистические какие-то штуки, когда вдохновение неуловимо, оно приходит и уходит. Весь опыт творчества человеческого говорит о том, что это опыт достаточно трагический, драматичный. Очень много неудач. И вот нам очень редко удается выразить в тексте или в картине то, что мы действительно чувствуем. А не бывает так, чтобы мы создали то, что хотим выразить.
Угу.
В этом случае мы похожи на Бога, или Бог все-таки выразил в своем, в этом, в том мире, как Он его устроил, всю вот полноту?
Изначально в том, как Бог задумал мир, да, мир задуман и создан Богом благим. В Библии написано, что когда Бог сотворился, Он сказал «хорошо», «весьма хорошо».
Mm-hmm.
Вот. Но так как Бог создал мир свободным, эта свобода, она выражена прежде всего вот в людях, да, в том, что они могут совершить такой решающий и роковой для себя выбор между Богом и не Богом, да, между Богом и злом, то вот, собственно, этот выбор, как говорит Священное Писание, и был сделан, да, Адамом и Евой, первыми людьми. которые от Бога отвернулись, да, и таким образом вот в мир вошло зло и разрушение, да, вот духовное зло, духовное разрушение. Таким образом, мы... Тут вообще вот такая аналогия в обратную сторону, она, ну, я имею в виду, в смысле, опираясь от нашего опыта и обращения этого на Бога, это такой достаточно, ну... сложный процесс, да, его нужно делать с очень большим количеством оговорок.
А почему все-таки в творчестве есть и наслаждение, безусловно, и такое, но и неприятие, много трагедии?
Ну, потому что мы несовершенны, поэтому и, ну, так и есть, то есть все, что мы делаем, оно несовершенно, и вот всегда существует разрыв, да, между тем, что нам бы хотелось, и между тем, что осуществляется нами. И, кстати, вот в этом таком трагическом вот этом напряжении, внутреннем разрыве, да, которое мы переживаем, я лично вижу вот некое интуитивно существующее в нас желание, чаяние, искупление, избавление. Вот это, собственно говоря, как раз вот человек в осуществлении своего творчества внутренне переживает вот эту потребность в том, чтобы освободиться, в том, чтобы преодолеть какие-то преграды, которые пока он не может преодолеть.
Но бывает, что художники, писатели создают конкретно что-то такое темное, мрачное. Это значит, что это Бог в этом не участвует, в этом процессе создания вот этого произведения искусства.
Ну, опять же, когда мы говорим о человеческом творчестве, не нужно думать, что здесь Бог каждый, ну, что человек — это кукла. А Бог, в данном случае, вот, движет человеком на 100%. Нет, то вдохновение, которое мы испытываем от Бога, оно может быть разного характера, да, то есть это может быть вдохновение, как пишет апостол Павел, приходящее от рассматривания творения, да, то есть когда мы смотрим на мир, созданный Богом, да, и мы вдохновляемся этим. Это может быть вдохновение, ну, вот, ну, если угодно, прямое, да, когда человек чувствует вот какое-то соприкосновение или с Богом, если он может это вот таким образом обозначить. Иногда люди нерелигиозные, ну, скажем, не принадлежащие какой-то ярко выраженной христианской традиции, вот испытывая такое какое-то чувство присутствия, вот они пытаются обрести слова, не всегда это могут, но тем не менее переживают вот какие-то сакральные такие моменты. Но всегда, даже вот если говорить в рамках понимания откровения Бога в христианской традиции, мы всегда подчеркиваем, что здесь это есть результат, любое откровение — это есть встреча между Богом и человеком. То есть это всегда есть, ну, некое вот осмысление человеком того, что Бог ему, ну, говорит. Полезно. И это осмысление, потому что мы не полны и несовершенны, оно каждый раз не полно и несовершенно. И поэтому вот результат этого вот, то, осмысления, выраженный там или в каких-то творческих произведениях, или там в религиозных произведениях, вот он несет на себе огромный отпечаток личности того, кто это делает.
Но с другой стороны, полезно относиться к своему таланту в той или иной, в том или ином виде искусства, как к какому-то не к тебе принадлежащей вещи. Так полезно на него смотреть вообще?
Ну, полезно вообще смотреть на всю свою жизнь как тебе не принадлежащую, потому что это правда. Да, потому что, собственно говоря, все, любой самый гениальный творческий человек, он как минимум пользуется тем, что до него создано. Да, он на основе этого строит и созидает, и здесь чувство благодарности, ну, прежде всего Богу, там, не знаю, родителям, друзьям, тем людям, которые рядом, ну, вот, там, не знаю, любимой женщине, ну, там, что там еще вдохновляет, там, все это, оно, ну, очень полезно для человека, вот это само по себе чувство благодарности. С другой стороны, не следует автоматически приписывать вот любой свой порыв, вот, так сказать, вдохновению, идущему от Бога, потому что, как мы сказали, человек, вот, находясь по эту сторону рая, и испытывает, и в нем действует зло, да, в нем действуют какие-то, то, что Священное Писание называет греховными желаниями, да, разрушительными желаниями, вот, и поэтому на выходе это может быть очень такое комплексное, вот, произведение, прямо скажем. И даже я подчеркну, что любое творческое произведение, созданное, вот, еще раз скажу, по эту сторону рая, оно несет в себе отпечаток зла, неизбежно. Вот, и любое творческое произведение, созданное по эту сторону рая, неизбежно влечет на себе отпечаток Бога в разной степени.
Но есть люди, которые признаются как раз по поводу современного искусства некоторых объектов, что здесь вообще нельзя говорить ни о печати Бога, ни о печати этого мира. Один человек говорит, что я взял с собой камень и поехал на выставку современного искусства. Гуляя по выставке, я оставил камень в центре зала. Через 2 минуты вокруг меня стояло 8 человек. И он спокойно признает, что мне надоело прикидываться умненьким. Я готов признаться, я не въезжаю в современное искусство. В течение 3 минут люди смотрят на фотографию женщины где-то там. Что бы вы сделали, если это было бы отпускной фотографией вашей мамы? Ну, как бы в Фейсбуке, да, ВКонтакте. Пролистнули вы. Или там какой-нибудь Малевич с черным квадратом. Понятно, что вещи какие-то в нашей жизни переоценены. Но есть такой бред сейчас в галереях современного искусства, что вообще никаких денег не стоит. Вот. Он говорит, пишет о том, что концептуально что-то выглядит, да. Ну, тот же черный квадрат. Это искусство, творчество? Нет. И он спокойно на этот вопрос вот отвечает. И на самом деле, по поводу современного искусства, оно очень интеллектуальное.
В чем вопрос-то?
Не, ну, я тебя просто... Ну,
да, то есть, ну...
Критерий.
Конечно же, вот я сейчас не набросаю его, да, и то, что ты сейчас произносила, вот монологи, очень много клише. Uh-huh. Что такое современное искусство, там, что такое концептуально, что такое интеллектуально. То есть это все-таки каждая из этих вещей, она может... Искусство всегда было разным. И в древности не все храмовое искусство является там чем-то вот гениальным.
Так а не было
задачи вот
как-то, ну, не знаю... Как-то подтащить, что ли, человека на какие-то высоты, как-то одухотворить?
У кого как? То есть
Но это не является, по-твоему, задачей творчества, искусства?
Есть разные задачи, да, то есть, ну, опять же, как, безусловно, в идеале, да, то есть то творчество, которое мы создаем, хорошо, чтобы оно оставляло в жизни человека, ну, вот, то, что мы называем, добрый плод, да, чтобы оно к чему-то его, что-то хорошее в его жизни произвело. Но я здесь хотел бы избежать, знаешь, от отождествления хорошего искусства с таким, ну, мимимишным таким, знаешь, с котиками там и с какими-то умильными там ангелочками с крылышками. Потому что иногда задача искусства — показать боль, трагедию, зло, в котором мы находимся. Если мы, например, возьмем Священное Писание, увидим там слова пророков, они, знаешь... Ну, вот вовсе не, там, не похоже на пушистых котят. Да, то есть там очень жесткие, очень неприятные, грубые вещи даже, да, могут звучать. Поэтому я бы вот все-таки не стал вот общими клише разбрасываться. Есть конкретные люди, есть конкретные произведения, о них имеет смысл говорить. Потом ведь, опять же, если и в Библии есть примеры этого, когда человек, не имея желания там никого поднять, как ты говоришь, подтянуть кого-то, ну, скажем, делает это против своего желания, просто потому что он сам человек, созданный по образу подобию Божьему, и он находится в мире, созданном Богом, которым Бог тайным, часто непостижимым образом для нас действует. И иногда на выходе человек, создающий там богоборческое произведение, предположим, имеет даже задачу свою внутреннюю такую, создает что-то, что может, ну, скажем, для меня, как христианина, иметь духовное там какое-то значение, смысл какой-то важный. Ну, например, вот я не знаю, я, честно говоря, не знаю о мотивах Врубеля, когда вот он своего там Паша Ангела писал, ну, вот из этой серии своей картины, я не знаю, то есть, какой у него была вот там мотивация внутри, что он хотел сделать, но для меня это очень красноречивое высказывание о человеке, прежде всего, да, потому что, конечно же, здесь речь идет и о человеке, да. Кого бы мы ни рисовали, все равно мы себя рисуем.
Как раз, что люди превратились во что-то толстокожее в виде бегемотов, и сейчас функция искусства — бить по башке. Ну, то есть, в том плане, что они, ну, равнодушны, и их надо дергать.
Я вот, знаешь, может быть, тоже бегемоты туповат, но вот я не очень понимаю вот этих всех вот этих высоколобых таких вот высказываний в плане вот современное искусство, вот то искусство. Оно все настолько разное. Я не знаю, честно говоря, вот я, когда, ну, есть некоторые произведения искусства, которые, ну, мне лично непонятны, и я говорю, мне это непонятно. Есть мне вещи, которые мне не нравятся, я говорю, мне это не нравится. Но это вовсе не означает, что это обязательно плохо. И, конечно, есть какие-то критерии, да, есть, ну, и художественное сообщество, оно в себе вырабатывает, но особенность искусства, конечно, в том, что здесь каких-то абсолютных постулатов быть не может. И тот же камень, да, действительно, вот как он принес, И, ну, в данном случае это как бы издевательство, насмешка какая-то, да, и вот он попытался там как-то, ну, может быть, людей вот загнать в угол. Но, как сказать, я не могу полностью исключить того, что люди, глядя вот на этот камень, который есть творение Божие, да, в конечном итоге, в этом зале, которое вот создано людьми, которое есть творение Божие, да, и размышляя, будучи образом и подобием Божьим, ну, мы могли бы в этом увидеть что-то для себя. Понимаю, что здесь иногда, ну, я, ну, потому что, не знаю, если мы способны, там, не знаю, вот я люблю японскую поэзию, да, там вот они восхищаются там каким-нибудь паучком, забравшимся на паутинке, там, не знаю, сломанным стебельком, лягушкой, прыгнувшей в пруд. И в этом, ну, есть красота и очарование, да, и какие-то вот можно, ну, человек, у которого есть глаза, чтобы видеть, он способен увидеть что-то для себя важное, красивое, вроде, замечательное там, где этого не предполагалось даже.
Вроде как это как раз он что пытается сказать, что...
У времена у нравы?
Нет, вот настолько
терпеть не могу эти
высказывания. Да, да, нет. Потеряли какой-то вкус к красоте, что для них искусство — это правильно помещенное в правильное место при правильном скоплении людей штука. Если мы эти факторы все вместе соединим, тогда я на выставке и смотрю на произведение искусства, потому что я же вот в этом здании, вот так-то, вот так-то, вот так-то все это выглядит.
Ну и что?
То есть подмена такая идет.
Подмена чего? Да, давай как бы оставим это для... Ну, то есть я честно говорю...
Ладно,
ну,
хорошо.
Я провокация. Считаю, что это просто не... Как бы разговор такой бесплодный, просто потому что есть разные люди, то есть есть произведение искусства, есть подделки под произведение искусства, то есть вот поэтому я бы не стал сейчас, знаешь, вот общими мазками там одним цветом выкрашивать, еще раз повторю, все то, что сегодня делается там. Какие-то вещи, да, они выглядят как глупость там и, кажется, ерунда полная, но... Понимаешь, еще раз повторюсь, всегда здесь нужно вот в конце оставить некое такое вот галочку такую, ну, что я могу и не понимать.
Mm-hmm.
Опять же, это не означает, что я должен сразу, без, ну, если раз в музее выставлено, значит, все вот уже, ну, очень гениально и вообще замечательно. Нет, тоже так не надо думать. И я надеюсь, что... Мы все это хорошо понимаем, да. Но вот я бы, говорю, две есть крайности. Всем восхищаться и вот просто сказать, ой, там все плохо. Я, ну, есть уважаемые люди, которые вот, ну, мной уважаемые, которые считают, что там все искусство остановилось, там, не знаю, в 16-17 веке. Ну, ерунда, я не верю в это. Я верю, что люди, будучи, опять же, образом и подобием Божьим, продолжают и сейчас что-то делать, высказывать. Пусть это по-другому выглядит. Пусть сейчас другие какие-то виды искусства занимают доминирующую роль. Но мир не остановился, Бог не оставил нас в своей благодати, и мы продолжаем чувствовать, искать, находить.
Ну, я хочу к провокации вернуться.
Угу.
Как-то тебе, когда искусство осознанно тебя провоцирует, тебе комфортно?
Ну, если мне комфортно, значит, у них не получилось. Если...
Дискомфортно.
Я нормально к этому отношусь, но почему оно... Я опять же вернусь к Библии. В Библии полно провокаций.
Угу.
Все Евангелие — одна сплошная провокация. Вообще, если мы читаем Евангелие и не видим там провокаций, значит, плохо читаем. Да, потому что Христос действительно, его притчи, некоторые его поступки, высказывания, они, люди хотели его камнями закидать. Вот, ну, опять же, конечно, здесь важно понять, что ну, для Христа здесь это было не художественное высказывание, да, это как раз пророческое высказывание. Но и современные некоторые формы искусства могут быть пророческими высказываниями.
Ну, в данном случае, в большинстве произведений искусства современных, всяких концептуальных тех же, хотя мы и не понимаем, про что мы сейчас говорим, провокация — это снятие табу с разнообразных тем, сцен, выражений, описаний.
Может быть, так, да.
Ну, как раз-таки, как только снимается табу, вот эти покровы, там, условно, верующие люди... Против этого и бунтую. Что нельзя так обнажаться. Должна быть ценность этого, ценность того.
Опять, ну, это очень абстрактно.
Угу.
Когда Христос там говорил про фарисеев, гробы окрашенные, как это вот, ну, можно сказать, что он снимал с них какие-то покрывы?
Табу должны быть в искусстве.
Ну,
мы сейчас на радио, у нас есть некая лицензия,
сказал,
некий формат. Мы же не говорим про это.
Ну, это разные вещи, угу. Да, то есть, ну, а есть, скажем, наш с тобой разговор, там, не знаю, на кухне, mm-hmm. да, где мы не ограничены там форматами лицензирования.
Ну, искусство это же вам вовне тоже высказывается.
По-разному, очень по-разному. Нет, скажем так, искусство должно в идеале, конечно, творец, да, художник, должен руководствоваться какими-то этическими, то есть критериями, да, то есть в нем должны быть этические какие-то постулаты. То есть я не считаю, что искусство ради искусства, то есть оно ничего не стоит того, чтобы там, не знаю, калечить жизнь людей или приносить им осознанную, ну, именно боль, страдания. С другой стороны, это не означает, что всегда нужно гладить по головке. И вот это и создает определенную сложность. Да. Поэтому здесь очень сложно вот так написать раз и навсегда какой-то список, чего можно, чего нельзя. Поэтому вот я, скажем, когда речь идет о каких-то вот цензуре, о прочих каких-то вещах, здесь нужно с большими оговорками, с большой аккуратностью к этим вопросам подходить. Да, безусловно, ну, скажем, я считаю, что там в тех местах, где есть там несовершеннолетние дети, там и так, там какая-то вот картина обнажения там, или насилия, да, какой-то вот крови, должны быть, ну, как-то минимизированы, да, в идеале вообще как-то удалены. Вот. Но если говорить, скажем, о картинной галерее, где люди заранее знают, что вот такой-то и такой-то формат может там быть представлен, ну, я считаю, что ну, почему нет, да? Опять же, для меня здесь всегда вот каким-то отрезвляющим фактором является Библия. Да, ну, то есть вот с ее сложностью, с ее ну, вот именно такими противоречивыми образами, с честным показанием природы человека. Другое дело, что за всем этим в Священном Писании есть исцеляющий замысел, искупляющий замысел. То есть через это Бог показывает нам правду о нас тем, чтобы мы изменились, тем, чтобы наша жизнь была преобразована. То есть он показывает нам боль не просто, чтобы с этим остаться, то есть наше какое-то несовершенство, да, наше вот уродство, можно так сказать, не с тем, чтобы мы в этом остались, но в том, чтобы исцелить нас, в том, чтобы с нами что-то сделать. И хотелось бы, конечно, чтобы те художники, которые вот используют, ну, вот, провокационные методы в своей деятельности, этим же мотивом руководствовались. Но, опять же говорю, то есть, так как особенно, когда это обращено на нас, и мы испытываем очень неприятные чувства, можем ли мы быть всегда уверенными вот такими цензорами, да? Потому что, ну, если нас что-то обижает, то бывает, даже когда и по делу нас обижают, мы говорим, не, нельзя, что об этом говорили. Вот, то есть, вот, скажем, если бы инструменты цензурирования были у фарисеев, я думаю, что вот они бы, ну, они, собственно, не пытались ограничить слова, высказывания, дела Иисуса. И опять, это не значит, что все, что делают современные художники и провокаторы, точно не значит. Это хорошо и там достойно. И... люди очень разные, с очень разными
ты
мотивами.
Ты хочешь сказать, что это имеет право быть?
Совершенно верно, да. То есть, если это, ну,
не нарушает...
Не нарушает, скажем, там, личные какие-то права, там, какое-то вот общественное пространство, там, ну, и соблюдение каких-то вот условий и так далее, да. То есть это, безусловно, я считаю, что должно быть позволено. Вот, потому что мы видим в истории много примеров, когда вот какие-то нелепые ограничения, да, могли мешать развиваться там науке, искусству. Вот, и сегодня, я думаю, что нам важно учитывать вот как этот негативный исторический опыт, так и то, что все-таки ограничения эти необходимы вот, в общественном пространстве. Вот, и как раз картинные галереи, где заведомо оговорено, кто туда приходит, могут ли приходить туда дети, например, или какие-то другие ограничения там, да, существуют. Вот, то есть, если это заранее все проговорено, то, конечно же, я считаю, что пусть будет. Я не боюсь тех, кто бросает вызов моим чувствам там, или моей вере, моим религиозным убеждениям, потому что, ну... Я знаю, что даже через это, да, даже через это Бог может действовать в жизни людей. Сколько угодно примеров того, когда люди приходили к Богу от противного, да, то есть через критику, то есть через какие-то попытки опровержения. Да,
ну, как раз как церковь христианская относится к неканоническим изображениям Христа, ну, то есть... когда он может выглядеть как современный гражданин мегаполиса, ну, на произведениях каких-то. художников?
Не, ну начнем с того, что, скажем, в самой истории церкви таких изображений полно. Ну, я уж не говорю, потому что средневековые изображения, они в большинстве своем исторически некорректны, да. И если мы посмотрим на изображение Христа, вот даже в такой вполне канонической иконописи, да, то мы увидим Христа с разными оттенками волос, оттенками там, глаз, кожи, комплекции и так далее, да. Вот, это естественно, что люди изображают Христа, опираясь вот на какой-то свой опыт, на свои какие-то интуитивные ощущения. Вот, для меня...
Больше всего возмущает как раз верующих людей, когда Христос соседствует, ну, узнаваемый Христос соседствует с каким-то поп-артом, то есть когда мешается вот банки какие-нибудь, Христос, там, не знаю, презервативы Христос и так далее.
Ну, что, то есть, опять же, я подчеркну, если это существует в галереях, да, то есть если это не навязывается там через какие-то, не знаю, там, развешанные по городу плакаты, пускает. Это, я скажу так, я верю в Бога, который вот жив, действенен и умеет с людьми разговаривать.
Угу.
Намного причем лучше, чем я. Я уверен, что вот он за себя-то вот, если надо, заступится сам. Он в моем заступничестве не нуждается. Кто я вообще такой, чтобы за Бога заступаться? Не мы защищаем истину, как сказал один человек, не мы защищаем истину, истина защищает нас. С другой стороны, иногда, вот, скажем, если говорить о как раз вот, изображении Христа в контексте поп-арта, да, вот такие вещи, то я иногда, ну, я вижу в этом и определенную как раз пророческую функцию искусства, которая показывает, что сегодня очень часто религия становится вот, ну, таким товаром, да, тоже какой-то такой торговой маркой, которая продается, которая брендируется, за которую там получают деньги, и таким образом, ну, вот это может быть достаточно полезная критика, такой полезный взгляд извне на то, как часто мы представляем из себя веру, как часто мы представляем христианство, да. Вот, и в этом смысле практически всегда, вот, когда я вижу, даже не помню исключений, когда критикуется, как-то люди ну, пытаются издеваться там над образом Христа или какими-то евангельскими сюжетами, на самом деле они издеваются над христианством. И признаемся, что мы в своей жизни, ну, я, по крайней мере, как христианин, вынужден признать, что могу давать поводы для таких насмешек. Через свое какое-то лицемерие, ханженство, через какую-то вот такую свою слепоту, гордость, да, я могу вот быть предметом насмешек, и эти насмешки, хотя болезненные, могут быть для меня полезны. Вот, опять, ну, я, конечно, уверен, что есть менее травматичные способы донести до меня вот правду и обо мне самом, но пусть и так.
Ну, давай напомним,
да, напоминаю, да, что в прямом эфире Радио Теос передача «Последняя инстанция», где мы отвечаем на вопросы о вере, христианстве и Боге. Пожалуйста, звоните нам, присоединяйтесь к нашему разговору.
Последняя инстанция. Телефоны прямого эфира в Санкт-Петербурге 233-64-73 или 233-37-43. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34.
Ну, и как раз...
Да, кстати, вот я... Не хочу одну очень важную тоже информацию о нашем сайте пропустить. Наш сайт, помимо того, что radioteos.ru, помимо того, что вы можете слушать там наши эфиры в очень хорошем качестве, задавать нам вопросы на наш интернет-пейджер, также вы там увидите, если зайдете сейчас на наш сайт, огромную такую кнопку, баннер внизу нашей интернет-страницы, которая говорит о всех способах поддержки служения Радио Теос. И там же есть еще такая кнопочка «Ваш вклад», нажав на которую, вы узнаете о всех остальных способах пожертвования на наше служение. И каждый раз в наших эфирах мы говорим, и я сейчас хотел бы тоже вернуться к этой теме, к теме благодарности, да, вот мы сегодня о благодарности говорили, благодарности всем тем, кто нас поддерживает, тем, кто жертвует деньги на наше служение, мы действительно в этом очень нуждаемся, вот наши слушатели сейчас видят, к сожалению, некоторые трудности, с которыми проходит, которые проходит Санкт-Петербургская студия и вообще вещание в Санкт-Петербурге, люди звонят, беспокоятся, и мы, конечно же, вот искренне рады, вот, каждому слову поддержки, но это вызов для всех нас, вызов состоит в том, чтобы нам действительно собирать необходимые средства для того, чтобы наше радиовещание могло продолжаться, так что спасибо всем, кто участвует, и мы призываем еще тех, кто сейчас размышляет или не уверен, вот увидеть в этом некий вызов для себя, для всех тех, кто, может быть, не пользуется интернетом. Вы можете узнать о всех способах пожертвования на служение Радио Теос, позвонив нам по офисным номерам в Санкт-Петербурге. Наш офисный номер 812-498-08-11. 812-498-08-11. В Москве наш офисный телефон 499-197-05-66. И также вы можете написать нам на наш интернет ящик sbb@radioteos.ru. Спасибо всем вам, и Людочка, опять меч на вашей стороне.
Ну, значит, к теме провокации. Хочу рассказать и поговорить об одной выставке, на которую сходил в Германии мой друг Дима. Вот. Эта выставка называется...
Концептуальное искусство.
Керпервельтен. Нет.
Вот не надо сейчас немецкими фразами здесь.
Мир тела.
Угу.
Речь идет о немецком художнике анатоме Гюнтере фон Хагенсе, который придумал способ так называемой пластификации трупов. То есть он берет тела людей, человеческие тела, их фрагменты и подвергает их пластинации, то есть путем замены их жира и воды инъекциями силикона. То вот есть это буквально...
Думаешь, нужна нам эта, да, техническая информация?
В смысле, это буквально вот тело человека в разрезе со всеми мышцами, но и с лицом, и с глазами. Вот. Он... Это не просто экспонаты. У него бегуны, да, вот в каком-то напряжении всех своих мышечных сил. Люди, на которых показаны все сосуды, то есть насколько вот эта вот сетка сосудов, наездник на лошади, да, тоже напряженность. Здесь есть и прославление какое-то вот человеческого тела, да, такого, но при этом есть, конечно, и все болезни, рак, там, опухоли всякие, позвоночник. То есть как раз Дима говорит о том, что это учебник биологии, но не в картинках, а в... Ну, в 3D таком объеме, да?
Угу.
Вот. И эта выставка, конечно же, вызывает просто такое недовольство и представителей церкви, и многих, и культурных каких-то людей, искусствоведов и так далее, потому что она объединяет величайшие такие табу, ну, человеческое тело, смерть, да, уважение к смерти, вот, какие-то такие вещи. Сам вот этот вот человек, Гюнтер фон Хагенс, ну и мой друг с ним согласен, он говорит, что здесь эта выставка, она призвана научить, да, показать, это типа такой учебник, ну, то есть что-то такое, сейчас, подожди, просветить, вот, да, какое слово, просвещение, вот, и он говорит, что не надо... Все эти возмущения, то, что это все-таки трупы, бессмысленны, потому что умершего не нужно приравнивать к человеческому телу. Умершие это отображение покинувшего нас человека в представлении еще живущих, в частности, его близких. Умерший — это личность. А со смертью тело теряет свою личную составляющую и становится трупом. Пластинация трансформирует этот труп в анатомический препарат. Таким образом, результат пластинации имеет столько же мало общего с объектом скорби, как и человеческий скелет. Вот. Но масса историй в «Желтой прессе», как девушка увидела своего парня там среди его экспонатов, как куда-то там поставлялись какие-то трупы.
Ну, это же без разрешения нельзя делать это.
Ну, замешана Россия, тут у нас всякие субмедэксперты подставляли ему тоже за деньги. Вот совершенно скандальные такие штуки.
А, нет, ну
без документов вот эти вот трупы. Потом родственники на него подавали. Ну и вообще, это шок. Дима, вы тоже подчеркиваете, что это шок. Конечно же, это люди были живыми, ты это осознаешь, да? Но при этом это, конечно, интересно, потому что это... Я его спрашиваю, это только пугалки, это только шокирующий эффект? Он говорит, нет, это... И еще ну, красиво, и это очень интересно. То есть там, например, сколько литров пропускает через себя, сколько галлонов крови пропускает через себя сердце, оно в бочках таких. Ну, вот там огромное количество бочек стоит, да, и там 7000 литров. Ну, вот. И все это вот так вот натурализировано. И, конечно, бешеный эффект у этой выставки, и очень много нареканий к нему, очень много споров, его многие ненавидят люди. Он говорит, что его выставка пропагандирует здоровый образ жизни, потому что он показывает последствия, ну, курения и различного образа жизни такого. И он показывает через выставку и совершенство, и уязвимость нашей человеческой природы. И мотивирует людей почувствовать и гордость за свое тело, и страх, но он такой натуралист.
Ну, здесь я бы две вещи различил. Mm-hmm. То есть вот все, что он описывает, да, и все, что на этой выставке происходит, ну, очевидно, может быть достижено без, ну, как раз путем вот той самой скульптуры, да, то есть там, не знаю, из каких-то там, из самого как раз вот пластика, и это будет не менее натуралистично и даже, может быть, более. Вот, тем более, что, ну, в действительности невозможно отобразить тело вот таким образом, как оно вживую функционирует. То есть все равно то, что он делает, это не настоящий человек. Это есть, ну, такая очень, то есть специфическая подача, да, потому что, ну, вот то, как у нас там внутри, мы это никогда не видим. И это никогда нашему взору не открыто.
Ну, да, потому сейчас, что человек... А он и хочет, чтобы мы увидели как такую, так, как внутренности вот этой фабрики.
В том-то которую... дело, что это невозможно, да, вот таким образом, да. То есть потому что все равно то, что он делает, это есть некое вот, ну... ну, скажем, изображение вот воображаемое, да, то
почему
есть...
Почему он же реально?
И, ну...
Нет, понятно, они не работают, не функционируют, не
вот
живут.
Вот я об этом и говорю, то есть...
Но это...
И оно, не, извиняюсь как за подробность, оно просто по-другому выглядит. Не, ну,
цвет
вот,
другой.
Да, цвет
нет,
другой.
Он же подкрашивает, он же пытается.
Ну вот, то есть...
Он
и, да, в любом случае, я к чему говорю? К тому, что для всего этого, ну, использование, вот, ну, как он, так сказать, тел умерших людей не является необходимым. Да, ну, во-первых, то есть уже...
Ну, зато как ярко, зато...
Что ярко?
Ну, яр... Ну,
ну то есть я
если
как раз убежден, что...
Если ты хочешь напугать последствиями какими-то, это ярко. Если ты хочешь показать, насколько напряжены мышцы вот,
ну,
у
скажем,
бегуна...
Ну, скажем, опять же, то есть все, что он делает, это, ну, это как раз... Ну, то есть сам этот вот механизм, который он использует, говорит о том, что это не то, как оно на самом деле. Да, то есть это есть некая вот... ну, как бы, пластификация, да, как вот использовать слово. Так почему просто не использовать пластик? Да, не использовать какие-то там резину, другие материалы. Было бы проще. Раз, вот, то есть сама идея просвещения, того, как работает человеческое тело, все это все замечательно, все верно, все замечательные слова. Важно увидеть, что человек курит, вот у него это с легкими, но это все хорошо и классно, да, то есть это просто вот раз замечательно, и сам по себе идея, я вот, ну, скажем, тут недавно нашел... вот я, у меня приложение там для вот iPad, где там рассказано, как для детей, как работает как раз человеческое тело. Это хочу сыну там своему скачать, чтобы он видел, чтобы он как-то образовывался. Да, это нормальная часть образовательного процесса. Мы это учим в школе, и хорошо, если это чем нагляднее, это тем лучше. А это, ну, не знаю, может быть, это сподвигнет кого-то там с какими-то медицинскими исследованиями и так далее. Или там, если уж здоровому образу жизни, то вообще замечательно. Но использование тел, я, например, не вижу в этом необходимости. То есть... Я не вижу в некоторых случаях в этом ничего такого принципиально страшного, да, но, вот здесь что не учитывается? Как раз не учитывается то, что человек, ну, безусловно, это больше, чем просто физиология, и вот конкретный человек с его конкретным телом связан для его родственников с определенными воспоминаниями, эмоциями, чувствами, вот, и делать без согласия родственников вот такие вещи... Но это, ну, я вообще-то считаю, что это преступление. Я не знаю, как это работает в Германии.
Нет родственников.
Ну, вот видишь, люди-то находят.
Или человек завещал сам.
Пожалуйста, если завещал, то никаких проблем. То есть, если человек там ради целей науки завещал там свое тело, чтобы его исследовали, и чтобы люди потом, исследуя его тело, научились лечить другие болезни, то, пожалуйста, это хорошая и благородная цель. Вот, но, опять же, если это вот, то, ну, как же, история, так сказать, вот, людях, которые случайно увидели там каких-то своих, ну, там, знакомых, но очевидно, что это как-то здесь вот, или там про этих, то, что в России там он где-то все скупал, но это аморально, да, то есть это просто преступно, да. Вот, в этом для меня проблема, да.
Нет, ну,
и здесь, да, и здесь, я говорю, опять, вот нужно очень четко различать эти вещи. Вот опять, все, что он говорит, вот весь этот пафос, да, идеологический, я с ним согласен, но не имеет никакого отношения к использованию трупов.
Угу.
Никакого отношения. И опять же, подчеркну, современное изобразительное средство, ну, просто взять спецэффекты в фильмах. Они выглядят, ну, вот, более убедительно, чем живые тела. Так что все это можно делать. Да, поэтому здесь вот он какую-то, я не знаю, какую цель он для себя преследовал, вот, какие-то у него там сверхзадачи стояли, почему именно таким вот он дорогим и сложным образом к этому пошел. Может быть, чтобы привлечь, может быть, не так уж он, может быть, не так уж он и хорош, да, поэтому как раз вот он привлекает какие-то такие вот провокационные методы. Я не знаю, то есть, опять, нужно просто эти вещи разделить еще раз, да. Знание человеческого тела — это важно и хорошо. То есть я не думаю, что кто-то с этим будет спорить. Скажем, возможность там, изучения там, каких-то там физиологии человека, на примере там, умерших людей, то есть это то, на чем строится все медицинское образование. Да, то есть это необходимая часть медицинского образования. Это нормально и необходимо. Да. Но также важно, не менее важно, уважать, ну, мнение вот, людей, для которых этот человек был дорог. Потому что в сознании, опять же говорю, вот этих людей, близких, соединяются физиологии, и поэтому все-таки уважение вот как бы гробам к могилам, ну вот образно, да, и в данном случае к умершим людям, да, к телам умерших людей, это важная часть культуры. Это, потому
но, что... Но уважает он этих людей только в том случае, если это чьи-то родственники, и кому-то там плохо будет, да, от того, что он видит. Или в целом он не уважает людей, и так с ними поступать.
Я думаю, что без заведомого согласия так делать не надо. Mm-hmm. Ну, это неправильно. Потому что это может, ну, ну понятно, что там для самого человека, там, если вот он даже безвестно вот так где-то там умер, это и каких-то особых родственников нет, уже никакого значения не имеет. Но здесь это имеет значение для нас, как для окружающих людей, для него самого, как для человека. Да, то есть, потому что в данном случае вот умершие тела, они носят, ну, символический характер, знаковый характер. Да, то есть,
но разве тело... Христианство не смотрит на тело, как на некое местилище духа, а нет духа, ну, и это просто сосуд такой.
Ну, я, например, лично так не смотрю, да, то есть, ну, суть не в этом.
Uh-huh.
А, ну, понятно, что мы верим, что, ну, то есть, Бог нас воскресит, и это не, вне зависимости от того, там, что там будет происходить с нашими телами, там, хоть их закопают, хоть сожгут, хоть... мумифицирует, ну, разницы нет никакой, да, то есть Божья сила, Божье могущество, оно больше всего этого. Но здесь я говорю вообще, в принципе, о том, как мы относимся к человеку, mm-hmm. да, именно вот об этой составляющей. Уважаем ли мы его как, именно как человека, да. Вот, и да, и в данном случае умершие тела, они, я подчеркиваю, не какой-то онтологический характер, а символический характер. Но mm-hmm. символы играют значение. То есть мы это хорошо знаем, если даже фотографию любимого человека кто-то там на нее плюнет, это оскорбление.
То есть ты не согласен с его... Со смертью тело теряет свою личную составляющую, и вместе с прекращением функционирования мозга становится труп.
А, как бы...
Труп
умерший. В этом смысле, да. То есть объективно, да. Но я подчеркну, то есть оно не теряет свое значение для родственников,
угу.
для близких людей. Вот этот момент не учитывается. Да, то есть с человеком-то, когда умер, что там уже? Ну, он там в руках Божьих, и уже ни один хирург ничего не отменит. Из этого, да, то есть там хоть что делаете, а уже, ну, это все зависит от Бога, вот, то есть за Богом, в данном случае, последнее слово, но это играет, вот, я имею в виду, значение для близких и для нас, как для людей, как мы относимся к своим умершим, это играет роль.
Ну, считаешь, что он не эстетично?
Я не знаю, я не видел. Не, что в некоторых случаях, похоже, неэтично.
Так... Неэтично.
Да, так похоже, он это сам признает.
Ну да.
Ну, значит, да, неэтично. Вот, да, я считаю, что он вот, по крайней мере, в ряде случаев, ну, поступил неэтично. Да. И если правда, он делал это без согласия, если он вот покупал каким-то вот контрабандным образом, так это, собственно, преступление, даже тут.
Ну вот, а вообще его взгляд, ну, в принципе, мне показалось интересным, да, что он вскрывает вот такой взгляд, что тело — это такая фабрика, да, и мы даже сами хозяева не знаем вот этот объем механизмов, вот этих процессов, всего, что там в нас происходит такое. Ну, это нормальный взгляд вообще на
ты,
организм?
Как у тебя с биологией было в школе?
Плохо.
Ну вот, да.
А что, нет, не фабрика?
Там об этом всем было сказано. Ну, в смысле, не фабрика точно, потому что это метафора, да, то есть, потому что фабрика-фабрика, тело из тела, да. Вот, можно фабрику сравнить с телом, то есть это метафорическое перенесение, и здесь, если эта метафора означает, что человек — это вот какая-то такая бездушная машина,
нет,
то, конечно же, это...
Нет, наоборот, это круто. Нет, ну, наоборот, не бездушная, а...
Ну, подчеркивает красоту какую-то.
Жизнь в теле.
Ну, я...
Классно, это
да,
классно.
Как я уже сказал, это можно сделать более выразительными и менее дорогими способами. Да, вот и все. И с соблюдением всех этических ограничений. Ну что, напоминаем, что в прямом эфире Радио Теос передача «Последняя инстанция», где мы отвечаем на вопросы о вере, христианстве, о Боге. Пожалуйста, звоните нам, присоединяйтесь к нашему разговору. Наш сайт radioteos.ru, кнопка «Слушать эфир» и «Задать вопрос».
Последняя инстанция. Телефоны прямого эфира в Санкт-Петербурге 233-64-73 или 233-37-43. Для остальных жителей России бесплатный номер 8 800 211-34.
Еще одна форма. Искусство, социальный ролик. Сидят двое мужчин, пожилой и молодой. Пожилой смотрит на воробья. И спрашивает молодого, что это. Мужчина отвечает, это воробей. Пожилой снова спрашивает, что это. Потом еще раз, еще, еще. Молодой человек отвечает, но с каждым разом менее терпеливо, более раздраженно. Наконец срывается на крик. Папа, почему ты каждый раз спрашиваешь, что это? Я уже 10 раз сказал, это воробей. Отец внимательно смотрит на него, потом молча поднимается и уходит в дом. Возвращается с потрепанной тетрадью. Дает ее сыну и говорит, читай вслух. Сын читает. Сегодня я с моим 3-летним сыном гулял в парке. Перед нами сел воробей. Мой сын спросил 21 раз, что это. Я 21 раз ответила ему, что это воробей. Я обнимала его каждый раз, когда он спрашивал меня об этом снова, снова и снова. И я вовсе не сердился на моего маленького мальчика. Конечно, пафосно немножко, несколько. Ну, в общем, и сын, конечно же, виноватым обнимает отца. И это очень мудрая, трогательная история. Ну вот, здесь мы подчеркиваем, что наши отношения с родителями — это, ну вот... как такая зеркальная штука. Ну, то есть, они заботились о нас, отвечали на наши вопросы по 100 раз, теперь мы должны отвечать на их вопросы. Это вот все такое, ну, сосуд. Означает, ну, в смысле, взаимодополняющие какие-то штуки. Означает ли это, что... Ну, строится ли вот это вот почитание родителей именно вот на этом, на долженствовании? Ты должен, потому что они сделали для тебя в свое время это. Поэтому ты должен.
Ну, в том числе... То есть это, ну, любые наши отношения в семье — это комплексные, да, то есть это искренняя любовь, это альтруистичная любовь, любовь, которая не ожидает, и самая высшая форма любви — это любовь, которая не ожидает ответ.
Но
это и долг, безусловно, да, то есть мы, ну, женясь, да, то есть выходя замуж, мы берем на себя определенные обязательства, то есть долженствование, да, то есть мы себя какому-то вот подвергаем добровольному долгу, да, если можно так выразиться. Заводя детей, мы тоже тем самым объявляем себя должными.
Но,
и то же самое с родителями.
Стороны, ожидать благодарности за сделанное добро. Ну, это реально. Ну, всегда ждем же.
Да, да, и что?
Ну, что тут лукавить? Нечего лукавить, ждем.
Да,
это нормально.
Нет никакого лукавства, я даже не считаю,
но
что это
нормально.
Конечно, да.
То есть мы заслужили благодарности за то добро, которое мы сделали кому-то.
Ну, я не знаю, как у тебя с этим, может, и не заслужил. Но, в смысле, нет, я про что говорю, что то, что мы ожидаем, это да, но это если это модель наших отношений с людьми, мы делаем потому, что мы ожидаем, то это будет разрушительно. Да, ну...
Почему? А это здраво, в принципе. Вот он, папа, значит.
Не-не.
Ты... Ну, папа, конечно, не рассчитывал, наверное, что у него будет мораль.
Да, нет, я к чему говорю, что здесь само по себе ожидание, вот, там, это нормально. Я еще раз подчеркну, здесь нет никакого лукавства. Да, конечно, мы когда делаем добро, мы ожидаем, что люди нам ответят с благодарностью. Но если это наш главный мотив... Да, что мы хотим получить в конечном итоге благодарность, то мы тем самым ставим себя в ловушку, потому что здесь ну, мы, наши отношения тогда лишаются вот какой-то вот, ну, радости, вот этой альтруистичной, какой-то безвозмездной любви, вот, а просто так, да, то есть вот какого-то, они теряют вот это некое измерение искреннего порыва. Вот, и потом, ну, опять же, если мы ставим в зависимость, то есть Священное Писание говорит, что мы продолжали, настаивали на добре в отношении к другим людям, даже если мы не видим отдачи, потому что делать добро, оно само в себе ценность, оно само в себе красиво, оно само в себе правильно, то есть вот, ну, мы когда же, ну, дышим, да, то есть мы, это, то есть это нормальная часть нашего состояния, нашего вот естества. И вот в этом смысле делать добро — это тоже нормальное состояние нашего естества.
Как и любить.
Да, когда...
Без
и когда,
взаимности.
Да,
ну,
да.
Ну, такое,
да.
Я не про романтическое.
Да, и когда мы дышим, да, то есть, вот, ну, так сказать, наш организм обогащается кислородом, да, то есть, и вот когда мы делаем что-то доброе, ну, вот, часто приходит это вот в ответ какую-то благодарность. Но вообще это естественное состояние человека. Вот, поэтому ожидать нормально, превращать отношения добра в корыстные отношения разрушительно просто для них самих. Да, то есть вот здесь, и я думаю, что здесь я ничего такого сейчас гениального не сказал, вот, и какого-то такого оригинального, да, то есть это мы все из своего опыта очень хорошо знаем. Здесь просто есть еще такая ловушка, что иногда мы... как скажем, так оцениваем свой вклад в дело процветания человечества, вот, намного выше, чем вот вклад других людей в нашу жизнь. И вот это вот может быть тоже таким некой, ну, такой вот обманкой. Да, здесь нужно как-то нам вот о себе тоже скромно думать, когда мы делаем добро. Вот, еще раз подчеркиваю, что это, собственно, прежде всего для нас правильно и хорошо. И, конечно же, ну, мы надеемся, что это будет хорошо для того человека, которому мы сделали. И для него будет хорошо, если он ответит благодарностью. Но здесь вот очень важно, чтобы у нас было в правильном порядке все расстановлено.
Угу.
А, что ты?
Я к тому,
хочешь
что,
еще
я
это сама? Хочешь еще к этому всему добавить? Да, ну, и ну, касательно, вот опять же, ну, вернемся к теме родителей, да, угу. То, что вот ты... ну, вначале рассказал эту историю. Вот. Здесь безусловно, родители, ну, вправе ожидать вот, ну, некой, ну, нашей благодарности, то есть нашей отдачи. Мудрые родители, да, мудрые родители, они просто на этом не... Вот, в общем, с тетрадками так не выходят, при всем уважении. Да. Ну, просто потому что... ну, как-то это даже вот... Ну, мы же не счет ведем. Да, вот как раз красивость любви в том, что она без счета. Да, то есть ты не делаешь, чтобы потом вот, ага, значит, у меня сейчас 10 я таких галочек себе поставил, да, вот так, 10 пунктов перечислил, и теперь вот, ну-ка, давай, я подожду от него 10. Из опыта, вот, так сказать, моего небольшого человечества вообще, надо не бояться, как бы, мы иногда боимся, что мы слишком много добра делаем. Не бойтесь. Мы интуитивно всегда делаем его меньше, чем надо было бы. Поэтому в ту сторону перегибать не страшно. Можно перепрощать, можно перелюбить, да, можно переделать добрые вещи. То есть вот в ту сторону не бойтесь баланс нарушить. Это не означает забыть про себя, да, но мы про себя интуитивно помним и не забываем, и себе хвалу и честь, и славу, и поклонение воздаем, так сказать, в необходимом объеме. Нам нужно усилие, чтобы как раз вот чашу весов сдвинуть в сторону альтруизма, какой-то настоящей, искренней, бескорыстной любви. Да? Вот это вот то, в чем мы нуждаемся. И мы видим в Евангелиях, что как раз отношение Бога к нам, оно построено вот на принципе такой жертвы, именно свободной любви. И многие истории в Евангелиях удивляют тем, что Иисус, заведомо зная, что не будет ответа, все равно продолжал делать добро. Хотя, конечно, ожидал, что люди оценят и увидят, потому что это правильно и полезно для людей. И я думаю, что вот именно такое отношение, практикуя себе, то есть не считая галочки, да, а стараясь, так сказать, переделать вот добро со своей стороны, мы делаем свою жизнь, прежде всего, настоящей и плодотворной. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, спасибо всем, кто нам слушал. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору через неделю, 8 часов вечера, передача «Последняя инстанция», передача, где мы отвечаем на вопросы о вере, христианстве и Боге. И спасибо всем тем, кто поддерживает наше служение, всем тем, кто жертвует нам. Пусть Бог вас благословит. Спасибо, будьте с нами.